Это программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я Наталья Конрадова. Рядом со мной моя коллега Анна Немзер.
Добрый день.
Сегодня у нас в гостях Псой Короленко.
Добрый день.
Псой Короленко, он же Павел Леон, филолог и музыкант. Филолог и музыкант — это достаточное определение?
Поэт-шансонье, филолог, музыкант, иногда журналист, как сегодня, например.
Мы бы хотели поговорить прежде всего о тех советских песнях, которые ты перепеваешь на разных языках и в разных жанрах, а иногда вполне в соответствии с оригиналом. Поэтому я бы предложила начать с песни «Травы-травы». Причем, если ты позволишь, я бы сначала предложила послушать ее в оригинальном исполнении.
Месяц свои блестки по лугам рассыпал, стройные березки что-то шепчут липам. Стройные березки что-то шепчут липам. Травы не успели от росы серебряной согнуться, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются.
Та же песня в исполнении, в обработке и в аранжировке
All Stars Klezmer Band
и Псоя Короленко.
Geusen, sollt ihr wissen, als ich bin gefangen. Und mein Herz ist welt damit zu wissen, oh, na solche zärtliche Gesang.
Ты сейчас ее поешь, или она так осталась архивной?
Скорее архивной. Большинство этих песен необычайно летят. Я бы теперь уже сказал винтажный.
Винтажный.
Да, в каком-то смысле.
Это некоторый такой жест, потому чтобы сделать советскую песню смешной. Правильно,
нет,
я понимаю?
Нет, это неправильно, нет. Дело в том, что на этом альбоме некоторые песни звучат юмористично, а некоторые песни звучат абсолютно серьезно, так же, как и в оригинале. Можно послушать кусочек песни «Журавли» из репертуара Марка Бернеса, которую, впрочем, в 60-е годы пела и Марина Гордон на идыше. Многие из этих песен пелись на идыше. Те, которые пелись на идыше, пелись не для того, чтобы сделать их пародией или постмодернистским пастишем, шуткой. Они пелись всерьез. Это один из языков советской страны, и на этом языке пелись песни, как, например, «Журавли» в репертуаре Марины Гордон. А у нас инновация заключается в том, что мы поем ее в клезмерской обработке. То есть здесь есть еще и музыкальный перевод на еврейский язык.
Иронии здесь никакой нет.
В таких песнях, как «Журавли», нет. В таких песнях, как «Мгновение» из фильма «17 мгновений весны», элемент иронии присутствует. Но это скорее ирония адресована не песне. Ирония адресована скорее нашей же системе восприятий. То, что необычная аранжировка или перевод на другой язык может насторожить, первые минуты обескуражить нас, это идет от несовершенства нашего же собственного мышления. Вот оно-то и является объектом иронии. В конечном счете, это самая ирония.
То есть ты рассчитываешь на то, что слушатель, сначала удивившись, потом рассмеявшись, отрефлексирует это свое удивление и смех и поймет, что с ним что-то не так.
Каждый слушатель воспринимает индивидуально, я ни на что не рассчитываю.
Давайте послушаем песню.
Да.
Mir ducht, als die Soldaten, welche oben nicht umgekehrt daheim sich von Tranchee
sie liegen in der Gräber nicht begraben. In Buscheln sich verwandelt haben sie. In Hotzes weicht er so scheu die Milchome. Doch fliehen sie und schreien zu uns heuch. Es tut bei uns a Zapfel die ne Schome.
Интересный эффект. Когда мы слушали «Травы-травы», там есть такой комический эффект. А здесь, хотя вроде бы это тоже перевод на идиш, его нет. Ты можешь его как-то объяснить? Или я сама должна с собой сейчас разбираться?
Возможно, это связано с фактурой аранжировки. Слишком сильный мнимый контраст, я потом объясню, почему мнимый, между классическим каноническим исполнением Геннадия Белова и предлагаемым клезмерским исполнением. Я исхожу из того, что все слушатели знают, что такое клезмер. Это восточноевропейская музыка в еврейском изводе. Это называется клезмер. Mm-hmm. Так вот, контраст слишком силен, особенно при прослушивании подряд, при определенном настрое, при определенной предпозиции в уме, может возникнуть идея, что это наверняка пародия или что-то в этом роде. Истоки комического идут вообще в несоответствиях.
Несоответствие ожиданиям.
Ожиданиям различным, да, или канону. А вот в «Журавлях» клезмерские элементы музыкальные присутствуют, конечно, кларнетик там mm-hmm. немножко играет. Mm-hmm. В какой-то момент переходит ритм немножко на еврейскую хору. Пам-пам-пам-пам-пам возникает. Но все это мягко, все это идет на фоне, на бэкграунде, никак не навязчиво. Поводов для смеха никаких нет. Это песня «Журавли». Мы понимаем, о чем она.
Это, может быть, как ветераны, раз еще и в этом дело. Да,
да, да, содержание, да, конечно. Та песня изначально шаинский. Он очень много работает с юмором. Напоминаю, что это также и автор еврейских песен, как, например, Аглейзел и Яш на стихи Иосифа mm-hmm. Керлера. Согласно известному апокрифу, он даже однажды сказал, что всех научит любить клезмер.
Поэтому контраст мнимый, да?
Поэтому он мнимый, плюс еще Белов, его утрировано русское исполнение, такой вот русский тенор, такой народно-романсовый, он акцентуированно русский, часто еще говорят такое «performing the identity». И если бы Белов был еврей, в кавычках, не в терминах его реальной крови и почвы, mm-hmm. об этом мы не говорим, но в смысле вот этнокультурного перформанса, да, то он бы ровно точно спел бы то, что я спел в этой песне.
Давайте я немножко смещу ракурс разговора и задам mm-hmm. такой более общий вопрос. Вот весь массив советских песен разделился по очень понятному принципу. Известную часть помнят, известную часть не помнят. Соответственно, все, кто так или иначе с советскими песнями работают, работают с двумя эффектами. Значит, есть один эффект, когда, например, группа Scorpions на своем концерте в какой-то момент начинает исполнять «Подмосковные вечера», и зал начинает радостно подвывать. Это может быть не группа Scorpions, а не «Подмосковные вечера», но вот этот вот эффект узнавания, так это ж вот оно что. Вот, значит, можно работать с этим эффектом. А можно работать, наоборот, с тем, что можно брать песни, которые забыты абсолютно, и говорить, а это вот вы думали что? А это вот Виа Аризон пела песню «Калина», а сейчас ее поет Виа Татьяна, например. Вот вы все забыли, а вот такая была прекрасная песня. Какое из этих направлений для вас важнее?
Для моего собственного репертуара?
Да.
Кстати, я подумал о том, что если мы слушаем песню «Hard Day's Night» на идыше, всевозможные юмористические версии известных американских популярных шлягеров на идыше или на суржике в исполнении Микки Каца и много других подобных примеров, мы понимаем, что там вся шутка заключается в том, что это язык идыш. Идыш иногда называют постразговорным языком, языком, который многие скорее любят, чем знают. И тогда возникает эффект «The medium is the message». Фишка в том, что это идыш. Я, в общем-то, если и занимался в какой-то момент такими эффектами, я стараюсь пойти куда-то дальше, чем просто шутка на тему «А вот, ребята, идыш, а вот извольте-ка посмотреть». Было по-русски, а мы на идыше споем. Даже вот эта песня «Травы», она содержит в себе некий клезмерский потенциал. Не обязательно потому, что автор еврей. По более сложным музыкально-культурным причинам. И мы его выносим на поверхность, потому что мы играем клезмер. Это уже какая-то, так сказать, тонкая диалектика присутствует. Если я сейчас пою какую-то песню в новой аранжировке или в новой интерпретации, или на другом языке, или с концептуальными вставками, это всегда должно иметь даже не один, а несколько резонов, глубоких и нешуточных. Тогда я берусь за эту песню. И тогда неважно, известная ли она, или ее заново кто-то будет открывать для себя. в этом новом исполнении. Это мне не так важно. Я даже не задумался, что из этого мне важнее. Важнее, чтобы это был материал, который мне бесконечно дорог и ждет от меня моей лирической новой интерпретации. Тогда я просто обязан его пропустить через себя и представить людям, как тальяночку в новом альбоме «Русское богатство».
Давайте сейчас ее послушаем, а потом я надеюсь, что ты нам расскажешь, почему, в частности, она тебе так дорога.
Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, про то, как черноглазая свела с ума. Тальяночка, покуда снег хрустит на тоненьких носаночках, за Шубертом летит, нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Играй, рассказывай, тальяночка моя, про то, как черноглазая свела с ума.
На фортепиано играет Алена Аренкова, композитор, аранжировщик, автор ряда песен в этом проекте. Это дуэтный проект московско-питерский, Псой и Алена.
Паша, А почему Шуберт?
Да, почему
это Шуберт? Это же не попурри вообще-то.
Нет, это не попурри. А почему Мандельштам, не спрашивает?
Это будет следующий там вопрос, давай сразу два тогда будет.
Почему Шуберт и почему Мандельштам? Значит, идея песни подсказана статьей Бориса Каца о Мандельштаме, которая есть в его книге «Музыкальные ключи русской поэзии». Я ее прочитал еще в «Новом литературном обозрении» в 1994 году, где есть интертекстуальная гипотеза о том, что в стихотворении Мандельштама жил Александр Герцевич, есть перекличка и полемика с Есениным с темой «Итальянки», и одновременно предполагается, что «итальяночка» может быть диалектической формой слова «тальяночка» как одно из значений. И как лирик я свои такие впечатления отражаю в песнях или в интерпретациях уже имеющихся песен.
То есть это такое практическое литературоведение, вообще говоря.
Как и весь альбом «Русское богатство», в этом смысле он таковым является. И я подумал, что это замечательная песня Соловьева-Седова, которую я в детстве слушал дома, папа ее просто пел под мандолину. В какой-то момент там была шутка: вернешься членом ордена, тогда поговорим. Потом я решил эту шутку убрать, потому что не надо никаких лишних хохмочек. Не это наша цель.
Все, с хохмочками не покончено?
Я не сказал, что покончено, я сказал лишних. Какая-то своя хохмочка, премудрость есть в том, что тут звучит Мандельштам и Шуберт. Этого достаточно. Это вызывает некоторую, может быть, улыбку.
А вот скажи, слушатель эту загадку должен отгадывать?
Нет, не должен. Это совсем не ребус, который предназначен для слушателя. Кто-то может даже не заметить, что это Шуберт. Тем более, что немножко мелодия чуть-чуть изменена. Вместо мажора, который был у Шуберта, звучит одна строчка в миноре, а другую в миноре сыграть невозможно, так она играется вот в этом самом пресловутом еврейском фрейгише. Тарарам-пам-пам-пам-пам-пам с пониженной второй ступенью. Сейчас напел фальшиво немножко, но вы поняли, о чем я говорю.
Ну а потом он прочтет или сам проведет какое-то разыскание,
да,
или прочтет у вас, и это будет уже следующий этап его познания.
Или прочтет Мандельштама и скажет: «Ой, я где-то это слышал, Псоя Короленко». Смешно.
О. Я, кстати, думаю, что так часто и бывает.
Если не бывает, так будет. Мы же строим новый канон. Любой автор должен это сказать, я не единственный.
Слушайте, ну давайте, может быть, Заболоцкого еще послушаем.
Там есть три сложных метафизических строфы, которые не попали, собственно, в песню каноническую, в песню Молчанова, которая звучит в фильме «Доживем до понедельника».
И это, кстати, видимо, очередной пример, когда я уверена, что огромное количество народу узнавало стихотворение Заболоцкого благодаря Тихонову именно. А тут, получается, производная уже следующего порядка, потому что работа...
Интеграция в песню сложных по содержанию строф.
Да.
А можно сначала очень коротко мы оригинал послушаем?
Конечно,
прямо несколько секунд.
В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, спой мне и Волга песню пустынную.
песню жизни моей.
И песня Заболоцкий.
Пролетев над поляною и людей увидав с высоты, избрала деревянную неприметную дудочку ты, чтобы в свежести утренней, посетив человечье жилье, целомудренно бедной заутреня встретить утро мое.
Я все-таки отталкиваюсь от травы-травы, потому что мы с нее начали, хотя я понимаю, что между этими песнями 10 лет. И я вижу, что здесь ты практически ничего не сделал с этой песней, кроме того, что ты...
Спел ее.
Кроме того, что ты ее, во-первых, спел, и, во-вторых, добавил туда те куплеты, стров, которых там не было. Да. Это говорит о том, какой путь ты внутренний прошел за это время, или это вообще ни с чем не связано, это свойство материала, например?
Вот произвольно берется одна из самых шутливых обработок и берется одна из самых серьезных исполнений, и говорится, вот человек прошел путь. Это, конечно, очевидная натяжка. А может быть и так. Все равно это симптоматично. Все равно есть движение не только у меня, у культуры в целом. Я в этом плане, в общем-то, довольно-таки сам симптоматичен. Я хочу, чтобы этот юмор был не ностальгическим, чтобы была реактуализация. Виртуальная ностальгия, винтаж — это очень хорошо, конечно, но этого мало. Мы скорее говорим о преемственности традиций. Песня, которая нас чем-то греет, мы можем ее воспроизвести, но мы смотрим, чем она актуальна для нас сейчас. Проблема этих песен, вот о которых мы говорим, для меня самая главная задача не юмор, который в них есть, и не отстранение, и не какое-то стилизаторство, а интеграция этого материала в теперешнее состояние. Вот в то, что сейчас переживается, интеграция. Вот,
теперешнее твое состояние, теперешнее состояние культуры, общества, или ты вообще не различаешь?
Разумеется, я часть культуры и часть общества, как любое существо. То есть я говорю как лирик о своем состоянии, но объективно я часть некоего общего процесса тоже. Поколения, например, культуры, общества и так далее.
Я хотела только уточнить, когда ты говоришь о 70-х и когда ты говоришь о трансляции этой культуры, то, наверное, надо еще иметь в виду, что контекст 70-х и сегодняшний контекст тоже как-то отличаются, поэтому эта трансляция должна проходить по определенным как бы законам, да? То есть перенесение с каким-то вот этим шифтом.
Совершенно верно.
В чем он заключается? Вот сейчас у нас что по сравнению с 70-ми?
В 70-е годы еще не было социальных сетей, вообще интернета, не было политкорректности, не было современных типов войны. Все боялись, что будет мировая ядерная война. Был конфликт двух миров. Была холодная война. Было очень черно-белое восприятие идеологий, дискурсов. В общем-то, не было даже еще развитого постмодернизма.
Это... А сейчас он уже закончился? Исходя из того, что ты говорил.
Да, сейчас может закончиться, поэтому возвращаемся немножко к каким-то нео-70-м в чем-то. Это меня очень радует, потому что эта эпоха для меня основной источник вдохновения. Я ее называю «Sweet 70s». 70-е — это то, чем мы дышим, что переполняет нас. Поэтому вот этот юмор, он добрый, в нем нет ни революционной агрессии, и в то же время в нем нет вот репрессивной, консолидирующей, такой смеющейся над другим положительной сатиры. О чем говорить? Без этого всего нет нас, нет нашего поколения. Я просто родом из вот этих вот кабачков «13 стульев», «Огоньков», «Радионянь». И этот юмор, он, я не могу даже о нем ничего сказать, он я. Когда мы говорим о советской песне, мы говорим о каком-то уникальном наследии, которое имеет в себе загадку.
Вот есть еще ощущение, что это наследие еще является некоторым яблоком раздора, таким вот предметом перетягивания. Вопрос в том, кто его лучше освоит и кому оно в результате достанется, довольно важен, потому что как это все становится инструментом пропаганды. Вот это тоже довольно болезненная проблема. И есть ощущение, что хочется это как-то забрать себе и уже на этом успокоиться. Непонятно, можно ли это сделать.
Как говорят наши коллеги по ту сторону Атлантического океана, there is no them in this project. Мир един. Вот. Лучше, так сказать, относиться к этим раздорам с неким таким подобающим высокомерием. Это тот случай, когда оно уместно, мне так кажется.
Сим победим.
Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я Наталья Конрадова. С нами был Псой Короленко, он же Павел Леон, филолог и музыкант. Анна Немзер. Большое спасибо.
Большое спасибо.